Сегодня вы услышите вторую часть беседы с представителем Российской ассоциации по изучению религий и сект, священником из Владикавказа Александром Пикалевым. Мы говорили о том, кто же такие враги, враги церкви в частности, как к ним относиться, почему в последнее время так популярен стал поиск врагов, в том числе внутри церковной ограды.
Самое страшное, что в подражание как бы, или параллельно вот этим склонным к агрессии молодежным организациям, называющимся православными, возникают и уже существуют молодежные организации, тоже считающие, что они борются за нравственность, но методы эти, они на грани уголовных. Это люди, которые борются с педофилами, считая, что милиция этим не занимается. И сейчас уже появились такие же организации в подражании, которые точно так же борются с секс-меньшинствами. Они вычисляют их, провоцируя их в социальных сетях, вызывая их на контакт. Потом приглашают на свидание с подставными какими-то мальчиками и начинают снимать на камеру, оскорблять, издеваться, и потом выкладывают это в сети, значит, ломая человеку, неизвестно еще, виновному в чем-то или нет, всю жизнь. И считается, что это борьба за нравственность, причем вот с одним из лидеров вот такой организации, как я понимаю, какие-то совместные акции вполне себе дружеские проводит и Дмитрий Царионов. Это вот так называемый этот с ником Тесак человек, известный в сети, который возглавляет вот одну из таких вот организаций, которые пользуются вполне себе уголовными методами. И вот пугает разрастание этой агрессии, причем получается, что эти люди могут смотреть на деятельность вот той же организации «Божья воля» и думать, ну вот если даже православные, вот у них переполнилась чаша терпения, они не могут видеть вот всех этих вот нелюдей, да, которых мы считаем все вместе врагами, если даже они вот так вот с ними обращаются, так их называют, вот кидают в них тухлыми яйцами и так далее. И, в общем, иногда и рукоприкладством занимаются, причем на камеру и совершенно не стесняясь. Это люди, верующие в Бога. Так уж нам-то, мы люди светские, ну уж мы-то, бы нам позволено несколько больше.
Совершенно согласен, потому что невозможно бороться за нравственность безнравственными по своей сути методами. Вот. Ну, что касается Тесака и Интео, ну, вот рыбак рыбака видит издалека, это прекрасная парочка. В общем, они друг друга поймут всегда, потому что они думают совершенно одинаково. Вот хотя у Марцинкевича там у него чисто атеистическое мировоззрение, такое не атеистическое, нигилистическое. В общем, он заявляет, что он плевал на государство, плевал на любые законы, плевал на любые какие-то правила. Ну, в принципе, вот человек сидел, то есть тоже набрался всего опыта еще вот в местах не столь отдаленных. В общем, ну, Царионову есть у кого учиться. И он это понял, он это чувствует, он вступает в диалог именно вот с такими людьми, да, не с людьми, которые были бы, ну, носителями какой-либо культуры, образованности, знаний. Вот не с ними, а вот с такими вот отмороженными борцами, там не пойми за что, не пойми с чем. Вот типа Максима Марцинкевича. Собственно, ну, было бы странно, если бы они не подружились, не нашли бы общий язык. Два человека очень похожи друг на друга. Что касается вот всех этих историй с разоблачением педофилов, конечно, может быть, действительно разоблачали там каких-то, ну, совсем уже нехороших людей. И при первом даже каком-то взгляде есть даже какой-то положительный момент, что вот пусть этих людей, да, знают в лицо как можно больше. Но когда начинаешь просто думать об этом, да, пытаться анализировать и начинаешь понимать, что вот так подставить могут кого угодно. Может просто появиться организация, если она уже не существует, которая за определенные суммы будет подставлять людей, которых тем или иным образом нужно устранить, дискредитировать, фальсифицировать эту переписку, выманить там куда-нибудь человека. Вот я даже себе могу представить такую ситуацию, что кто-то захотел бы меня так подставить. Вот позвонили там, сказать, вот отец Александр, вот надо вот там вот прийти, ну, не знаю, человек больной, надо ему его покрестить. Я прихожу в чей-нибудь дом, и там сидит какая-то компания, которая начинает издеваться, снимать меня на камеру, а потом это выкладывается так, как будто вот я с кем-то переписывался в интернете. Я иногда, вот, имея довольно большое количество недоброжелателей, я иногда, знаете, дома так говорю, удивительно, как никто не додумался еще до такого в отношении меня. Вот. А такое ведь возможно. Вот чисто технически это очень легко сделать. Это все будет безнаказанно, это, пожалуйста, через полчаса это уже в интернете, и иди доказывай всем зрителям этого ролика, что ты не верблюд. И это очень легко сделать. Интернет дает такие возможности. И поэтому, ну, вот отношение к этим людям, что это, с одной стороны, вроде бы они делают то, на что стараются делать, то, на что не способны, вот, допустим, правоохранительные органы, не хотят или не могут этого делать, да, а с другой стороны, понятно, что такие товарищи, вот, для которых, скажем так, издевательство над другим человеком, неважно даже в чем человек этот виноват, но сам процесс издевательства является таким неисчерпаемым источником удовольствия, да, то говорить, что эти люди, они какие-то борцы за нравственность, ну, не приходится, потому что они сами абсолютно безнравственные существа.
Ну, это всплыло совсем недавно, когда у нас в одном из городов области вот подобная эта организация, которая тоже вот вроде бы выявляли, ну, даже, по-моему, не педофилов, а как раз-таки нетрадиционная ориентация молодых людей, когда над одним из этих молодых людей они доиздевались до того, что заставили его, значит, на кладбище вырвать крест и с этим крестом идти. То есть уже дошло до кощунства.
Ну, у людей нет, в принципе, ничего святого. Просто вот для них, почему они так именно прицепились к гомосексуалистам? Ну, потому что, вот, ну, скажем так, этот порог в нашем обществе, он особо так порицаемый. И вот как здорово, да, вот для них найти человека, выманить его и потом вот показать его там широкой публике, вот, чтобы сломать ему жизнь. Ведь основной кайф заключается в том, чтобы унизить человека, испортить ему, отравить ему существование, а не в том, чтобы человека исправить. Неужели у кого-то, да, возникнет там в голове, что эти вот акции, они способствуют именно исправлению нравственного облика вот этих вот людей, кого они вылавливают? Конечно же, нет. Это именно вот получить удовольствие от издевательство над человеком. Ну, а если уже есть какой-то вот реально объективный повод, реально можно этого человека за что-то зацепить, какая-то есть в его жизни, так скажем так, проблема, нравственный порог, и вот это вот вытащить на публику и начать над этим издеваться, ну, этим занимается не только там Марцинкевич, да, этим занимается у нас любая там желтая газета, любой какой-то там телеканал, который вот любит мусолить чужие нравственные, психологические, сексуальные проблемы.
Вот когда про эту борьбу с врагами думаешь, вспоминаются слова, по-моему, Григория Померанца о том, что бес начинается с пены на губах ангела. Смертный грех ненависти, он точно такой же смертный грех, как и смертный грех там гомосексуализма и так далее, и тому подобных пороков, с которыми эти люди борются. То есть они хотят хорошего, они хотят там уничтожить порок, но они возгревают еще худший, возможно, порок в себе и распространяют это зло дальше, дальше и дальше. Хотя хотят вроде бы его остановить.
К сожалению, надо констатировать этот факт, что у нас, вот, скажем так, нет на сегодняшний день реальных методов, именно реальных методов, методов, которые бы давали результат против очень многих проявлений социального зла. Нам предстоит только вырабатывать эти методы в будущем. На сегодняшний день вот вести реальную полемику, вот полемику именно с позиции веры, переубеждать, там, допустим, ну, тех же самых людей нетрадиционной ориентации, или переубеждать женщин, которые собираются делать аборт, с религиозных позиций, очень неконструктивно, потому что если человек не разделяет твои религиозные убеждения, ты можешь ему говорить сколько угодно о Боге, о церкви, Евангелии, он просто это пропустит мимо ушей, потому что твои убеждения – это не его убеждения. У него есть свои критерии, свои ориентиры, по которым он живет. И именно вот суметь этим людям объяснить их неправоту именно с позиции светской, светским языком, языком одинаково понятным и человеку церковному, человеку далекому от церкви, вот этот язык не выработан. И поэтому вот у этой полемики такой ничтожный КПД. Потому-то это все скатывается опять снова и снова к тому, что вот там ракобесы пытаются утеснять человеческую свободу. А попытки говорить действительно на каком-то вот реальном языке, вот понятном, они тоже очень часто терпят крах. Ну, примеры такие, ну вот просто примеры, да, логические, что они, там про лайф говорят, вот жизнь человека начинается с момента зачатия, и поэтому вот аборт – это убийство на любом сроке, да, в любой момент. А им отвечают сторонники абортов. А как вы тогда объясните, что каждая, собственно, пятая или четвертая беременность заканчивается самопроизвольным выкидышем? Это что? Убийство, не убийство, как смерть, как вы будете считать? А почему тогда вы детей там, а почему вы абортированный материал не отпиваете? То есть вот нет общей какой-то возможности, да, диалога, нормального языка, на котором можно было бы говорить. Опять же, говорим этим гомосексуалистам, что вот у нас и так плохая демографическая ситуация, а вы еще не хотите жить нормальной жизнью, не хотите там размножаться. Вот Бог вам сказал, заповедовал плодитесь и размножайтесь. Они нам отвечают, тогда почему ваши монахи не размножаются? Они же тоже размножаться не хотят, понимаете? Вот. И вот этот абсурдный диалог, основанный на взаимных обвинениях, на взаимных, скажем так, подколках, издевательствах, да, на стёбе на взаимном, он продолжается. Никакого конструктива у него нет. Вот будет ли выработан этот язык? Вот 20 лет церковь свободна. 20 лет церкви никто не затыкает рот. Не получилось выработать реально понятный язык, на котором можно было бы говорить со светским обществом. Потому что у нас открываешь интернет, смотришь какие-то телеканалы, и у нас чем маргинальнее, тем православнее. К сожалению, это так. К сожалению, и СМИ делают такую, нам оказывают медвежью услугу, и сами православные считают, что стать православным достаточно. Уже учиться не надо, книжки читать не надо, повышать уровень своей культуры не надо. Я уже православный, и все. И теперь я могу говорить, что хочу, осуждать кого хочу, давать советы кому хочу по любому поводу и без повода, когда меня спрашивают и не спрашивают. И навязывать другим свою точку зрения, и не просто навязывать православие, а именно свое индивидуальное, искаженное, извращенное понимание православия. Вот, к сожалению, языка этого диалога нет, и вот я считаю, что в ближайшем, в обозримом мною лично будущем этот, создание такого языка не предвидится. Это пессимизм, который вот рождается от того, что ты имеешь доступ к довольно большому объему информации. Многие мои друзья, слава богу, таким пессимизмом не страдают, потому что у них банально дома нет интернета. Или он у них есть, но они его используют там, ну, для того, чтобы там с кем-то там попереписываться, там пиццу себе заказать и прочее. Вот. И поэтому они не знают вот этого всего. Но когда ты погружаешься в эти информационные потоки, надо просто понимать, что если ты нырнул вот в это информационное пространство, основная масса вот этих потоков – это все-таки негатив. О позитиве никому не интересно говорить. А вот о чьих-то выходках, о чьих-то глупостях, о каких-то безумных поступках будут говорить всегда. И поэтому вот не нужно все-таки думать и строить свое мнение о церкви, ориентируясь на интернет и средства массовой информации. Потому что для обычного человека все-таки он видит церковь через, в первую очередь, через того священника, которому он доверяет, кому он исповедуется, через те нормальные книги, которые он читает. Он читает Евангелие, читает святых отцов и видит церковь через это, через эту призму. И вот, несмотря на все эти проблемы, надо понимать, что церковь остается все равно церковью, независимо от того, кто делает заявление от ее имени. То, что кто-то делает заявление от имени церкви, это совсем не значит, что церковь его уполномочила делать эти заявления. И можно вспомнить, опять же, Честертона, который говорил, что много раз в жизни церкви были моменты, когда вера катилась ко всем чертям, но каждый раз погибали черти.
Отец Александр, мне хотелось бы, чтобы мы вернулись вот к самому началу нашей беседы и все-таки ответили еще раз вот на этот вопрос, который я поставила по аналогии с евангельским вопросом, кто мы ближний. Вот кто нам, христианам, враги? Кто? Вот женщины, станцевавшие в храме, либералы, гомосексуалисты, активисты там вот этих вот движений секс-меньшинств, люди, ходящие на Болотную площадь с протестами против властей. Кто?
Если говорить о том, кто такой ближний, ближний – это любой человек, который находится рядом с нами. Вот кто от нас близко, тот нам и ближний. Что касается врагов, в общем-то, враги наши, вот наши, как верующих людей, враги наши – это наши грехи в первую очередь. А проблема вся в том, вот у каждого из нас, наверное, в той или иной степени, у кого-то больше, у кого-то меньше, но у каждого из нас заложен определенный такой социальный стереотип. То есть мы видим в человеке, в первую очередь, не человека очень часто, а его некий статус. Вот согласитесь, да, просто вот мы общаемся с человеком, просто вот какой-то Иванов Иван Иванович, да? А если вот этот Иванов Иван Иванович, он еще вдруг министр, то наш стиль общения с ним совершенно другой. То есть с человеком, допустим, имеющим определенный статус, мы будем общаться, скажем так, иначе, чем с самым обычным человеком. Не все. Может, кто-то свободен, да, вот от этого стереотипа, но очень многие ему подвержены. Точно так же, как мы хотим видеть в первую очередь в человеке именно его социальный статус, чтобы наладить с ним общение, чтобы знать, как с ним общаться. Точно так же вот в отношении всевозможных либералов, там, гомосексуалистов, панк-певичек, мы в первую очередь хотим видеть их грехи. Вот то, в чем они хуже нас. И на их фоне, в чем на их фоне мы можем выглядеть выгодным образом. Вместо того, чтобы видеть в этих людях людей. Людей со своими проблемами. Людей со своими какими-то неправильным видением тех или иных важных жизненных вопросов. Но, тем не менее, это люди. Вот. Это люди. И когда мы видим в первую очередь их грехи, когда мы, общаясь с человеком, заостряем свое внимание не на его человеческих качествах, а на его сексуальной ориентации, то это уже возникает большой вопрос. Кому нужно идти к психиатру? Ему или нам? Если мы в первую очередь думаем, разговаривая с человеком, думая в первую очередь от того, с кем он живет, с кем он спит, то есть думая в первую очередь о той части его жизни, которая является его сугубо интимной. Кому нужно обращаться к психиатру в таком случае? Вот. Понятно, что это грех, но чтобы объяснить человеку, что это грех, ну, если я веду себя как негодяй и мерзавец, объясняя человеку его греховность, вряд ли можно рассчитывать на то, что этот человек поменяет свою систему координат и примет мою систему ценностей, видя то, как я с помощью своих убеждений религиозных, нравственных, начиная кого-либо унижать, над кем-либо издеваться, только потому что считаю, что вот я не такой, как они, я лучше их, только в силу того, что у меня нет вот их недостатков, их проблем. Вот у меня нет этой проблемы, значит, я автоматически лучше того человека, у кого эта проблема есть. Вот. И пока мы не прекратим вот в своей повседневной жизни, в общественной жизни, видеть человека через призму стереотипов, любых стереотипов, не начнем видеть в человеке прежде всего личность, прежде всего человека, то диалога никакого не возникнет. Не возникнет никакого понимания, не возникнет никакого нормального, адекватного общения. Надо просто взять и посмотреть на ситуацию глазами оппонента. Вот Ведь православный активист для какого-нибудь там гея, он такой же асоциальный тип, таким же асоциальным типом, когда он его называет: да ты нелюдь, да ты не человек, да ты там, да вас нужно высшую меру наказания к вам принимать. И кто тут маргиналы? Кто тут люди, которые нуждаются, опять же, в помощи, в том числе в нравственной и психиатрической помощи? Где они? Очень трудно разобраться. И они были в глазах друг друга однозначными маргиналами только в силу того, что они не хотят видеть друг в друге человеческую личность, а хотят видеть именно вот тот статус, который человек себе несет. И в худшем случае специально наделять человека каким-либо статусом, каким-либо ярлыком, какой-либо кличкой, чтобы потом можно было над этим человеком безнаказанно издеваться или в личном общении, или в пространстве интернета.
Ну, недаром вот в лагерях номера присваивали людям вместо имен, когда человека расчеловечишь и видишь в нем какую-то функцию с номером, гораздо легче его ненавидеть, гораздо легче его унижать, уничтожать и так далее.
Да, потому что невозможно ненавидеть равного себе. Невозможно издеваться над тем, над человеком, который такой же, как ты. Это невозможно. То есть надо человека или унизить, или расчеловечить, опустить его вот ниже плинтуса, внутри своей головы. А тогда уже можно будет над ним издеваться.
Вот чаще всего, когда вот эти организации выбирают себе врагов, они выбирают тех, кто, ну, вряд ли может оказать какое-то адекватное сопротивление. Или вообще вызывает вопросы, вот почему, например, сексуальное меньшинство – это враги, а вот, предположим, сексуальное меньшинство, которые, собственно говоря, сами никого не гнали. Ну, есть предположение такое, что вот их станет так много, что они начнут каким-то образом угнетать людей с нормальной ориентацией. Но это всего лишь предположение. Пока, в общем, никаких преследований, по крайней мере, у нас нет и не было. Вот, а если мы обратим свой взор там коммунистической партии, у которой, ну, весьма такой анамнез отягощенный в нашей стране. Это люди, которые уничтожали церкви, уничтожали верующих людей, у которых вся идеология была направлена на борьбу с религией. И почему-то на демонстрации там, на 7 ноября или демонстрации какие-то коммунистические, православные активисты не выходят. И никакого такого диалога в таком же стиле, как с сексуальными меньшинствами или с либералами, они с коммунистами не ведут.
Там много чего странного на самом деле. Ну вот мы с вами рождены в замечательной, свободной, прекрасной стране под названием СССР. Стране, которая боялась писателей, боялась поэтов, боялась художников. Это мыслимо же, да, государственная система, вооруженная танками, самолетами, артиллерией, боялась какого-нибудь поэта, который сидел у себя дома и писал какие-то стишки. На самом деле, ведь система это понимала очень хорошо, что она настолько лжива, настолько нестабильна, настолько порочна, что один честный человек с развязанными руками, развязанным языком может уничтожить всю систему. Это действительно было так. И поэтому Советский Союз гнобил нормальных писателей, гнобил художников, гнобил артистов, гнобил философов, подавлял любое проявление свободной мысли, потому что вся советская система была отягощена огромным комплексом неполноценности и страхом, что вот стоит только людям дать малейшую возможность сбежать, там, допустим, за границу, они тут же все побегут. Вот был железный занавес, невозможно было нормальному человеку просто взять, выехать за границу. Там, туристическую поездку, не знаю, Эйфелеву башню захотелось человеку посмотреть. Ну, невозможно было это сделать, потому что КГБ боялась. Он выехал, он там и останется. И люди, между прочим, которые сидели здесь, они тоже думали, вот если вырваться, я бы там точно остался. Вот как, допустим, Светлана Аллилуева, которая по туристической визе выехала в Индию, и, выехав в Индию, обратилась в американское посольство и за политическим убежищем. Малейшую возможность люди используют, чтобы только сбежать. Вот. Потому что система была порочно нестабильной, очень слабой, нравственно абсолютно слабой. И вот люди, которые думают от имени церкви, думают, что вот если мы сегодня не закидаем гомосексуалистов яйцами, то завтра вокруг будут миллионы гомосексуалистов, потому что люди к ним пойдут, вот благодаря их пропаганде к ним пойдут, то эти люди ставят церковь именно в такое положение, вот таким своим поведением ставят церковь именно в такое положение, как будто церковь это какое-то такое закрытое общество, что и вообще вот наше вот общество вот людей, которые живут в нашей стране, вот им что ни подкинь, они сразу на это поведутся. Что нормально, человеческая жизнь – это настолько ничтожная вещь, что любой человек, который увидит там каких-нибудь целующихся девчонок, он тут же перебежит на их сторону. Поэтому надо их бить, поэтому надо закидывать их яйцами, поэтому надо их всячески гнобить. Это вот чисто советская психология, что если мы не будем именно не спорить с оппонентом, не полемизировать, а именно гнобить их и унижать, то тогда все перебегут на сторону наших оппонентов. Это чисто советская психология, которая была выкристаллизована вот десятилетиями просто советского режима. Любое проявление инаковости опасно для системы, и поэтому надо его мгновенно давить, уничтожать, и людей, которые вот какую-то инаковость в себе несут, они являются именно врагами не в силу того, что они плохие или хорошие, а именно в силу самого факта своей инаковости.
То есть получается, что мы настолько не уверены в том, что семья – это действительно ценность, настолько считаем это чем-то слабым, чем-то вот неубедительным, настолько боимся, что вот люди разочаруются каким-то образом в семейных ценностях, да, что дети видят. Сейчас кто-то правильно шутил на эту тему, что у нас полстраны выросло в однополых семьях, тем не менее не стали при этом гомосексуалистами, да? Что вот настолько эти люди все неустойчивы, что вот только стоит им увидеть какой-нибудь гей-парад, и тут же вот они переметнутся на ту сторону, поменяют ориентацию. Вот такой вот страх, что и в церкви у нас все, видимо, совсем не так получается. По их логике хорошо, что люди будут не в церковь идти, а вот идти вот в эти организации, занимаясь не с чем.
Да, вот эта психология осажденной крепости, которая культивируется и в светской среде, и в политике, культивируется также, и пытается культивировать и в церкви, что кругом враги, и если мы не будем там с врагами бороться денно и ночно, вот, то, значит, все наши люди, которых мы считаем своими, они тут же перебегут на сторону врагов. Именно не провозглашением своих ценностей, своих идеалов мы хотим победить врага, а именно вот издевательством, унижением своих оппонентов. Ну вот как раз-таки, когда наши активисты, так называемые, говорят, что гомосексуализм – это плохо, гомосексуализм – это ужасно, это вот либерализм – это отвратительно и прочее, прочее. Ну, вопрос задайте им. Что прекрасного, великолепного, замечательного в вашей системе ценностей? Вот боюсь, многие-многие люди, озабоченные поиском врагов, они на этом вопросе споткнутся. Они не смогут никакой позитивной повестки в своей жизни, они не смогут это просто сформулировать. Потому что этого позитива в их жизни нет. Они думают, что в их жизни есть Христос. Но на самом деле в их жизни есть ненависть, которую они оправдывают Христом, который и мимо не проходил. Как раз-таки формулирование вот этой вот позитивного, позитива от того, что я могу хорошего рассказать о своей системе ценностей. Вот это характеризует человека верующего. То есть верующий человек, миссионер тем более, он не приходит отнимать, он не приходит ломать, он не приходит уничтожать, и уж тем более унижать кого-либо по какой-либо причине. Он приносит для человека, для людей возможность жить иначе. Что вот вы жили так, а есть возможность жить по-другому. Есть возможность жить более нравственно. Есть возможность жить более духовно. Есть возможность обратиться ко Христу. Вы можете не использовать эту возможность, но я вам говорю, что такая возможность у вас есть. Вот. Но в любом случае, используйте вы эту возможность или нет, вы в любом случае остаетесь людьми. И отношение к человеку, даже человеку, который радикально не принимает мою систему ценностей, мою веру, это отношение прежде всего к человеку. Независимо от того, какие ошибки он себе совершает. Расчеловечиться полностью невозможно. Вот мы не, люди не являются бесами и дьяволами, чтобы расчеловечиться до конца.
Мне кажется, в этом смысле для нас примером могут быть новомученики и исповедники российские. Вот люди, которые прошли лагеря, вот только что, совсем недавно, был убит замечательный священник протоиерей Павел Адельгейм, и вот люди, которые его знали, которые с ним общались, свидетельствовали о том, что этот человек, прошедший лагеря, говорил о том, что он не встречал плохих и испорченных людей.
Да, при всем при том, что его специально поместили к уголовникам. И вот человек, который провел несколько лет среди уголовников, среди людей окончательно, казалось бы, которые утратили человеческий облик, он, вернувшись из лагерей, говорил, что он не видел там плохих людей. Хотя, конечно, может быть, можно сказать, что это была не столько правда, сколько, может быть, его некая мечта о том, какими должны быть люди, да, что в каждом человеке, и констатация того факта, что в любом человеке всегда есть что-то хорошее, остается что-то хорошее. Но вот действительно, вот именно пастырский подход мы видели в этом случае. Мы видели и подлинный христианский пастырский подход.
И они не говорили о врагах. Вот эти люди, они о врагах ничего не говорили.
Да, хотя уж где процветают всевозможные пороки, так это именно в уголовной среде, так как нигде, как ни в какой любой другой среде это все процветает. И человек, который видел это, знает, каково это, был в этой среде, мог это все наблюдать, он выходит и выносит оттуда только самое светлое, самое доброе, самое позитивное. Вот поэтому, конечно же, есть прекрасные примеры христианской жизни, христианского отношения, и на эти примеры нужно ориентироваться.
Напомню, вы слушали беседу из цикла «Толковник». А толковали мы о том, кто же такие враги. Враги церкви, в частности, и как нам относиться к врагам. Это была беседа с представителем Российской ассоциации по изучению религии и сект, священником из Владикавказа Александром Пикалевым.